Разворот на восток.
Мы снова в эфире. Это «Разворот на восток». На радио «Спутник» авторская программа Турал Керимова. Алексей Красильников вместе с ним в студии. Турал, привет еще раз.
Да, последний блок наш сегодняшний. И будем говорить... По-прежнему находимся на Ближнем Востоке. И смежный с Ближним
Немножечко
Востоком.
Немножечко с БРИКСом, тем, кто же будет смежный.
Да, африканский регион. И эту страну мы проспойлили, на самом деле, когда вот говорили про Сирию в самом начале. Египет. И вчера было 80-летие установления официальных дипломатических отношений между Советским Союзом и Египтом. Мы, как правоприемницы Советского Союза, да, Российская Федерация, отмечают эту памятную дату. В Египте ее тоже отмечают. И нужно сразу оговориться, что, естественно, отношения двух государств, оно не ограничивается этими 80 годами, а имеет более древнюю историю, более глубокую историю, очень насыщенную историю, с одной стороны. С другой стороны, даже если рассматривать новейшую историю нашу, и эти 80 лет, то и она настолько насыщена, что об этом, конечно, стоит отдельно рассказать. И вывести за скобки, конечно же, опять же, нам следует историю наших двусторонних отношений в новом столетии. Она не менее интересная, не менее насыщенная. И расскажет нам сейчас об этом один из лучших специалистов в нашей стране по арабским странам, в том числе по Египту, старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Григорий Лукьянов. Григорий, привет.
Приветствую, Турал, приветствую, Алексей.
Мы очень рады тебя видеть. Спасибо, что сегодня с нами. И да, 80-летие установили дипотношений. Я для себя в несколько этапов всегда эти отношения российско- или советско-египетские представляю. Условно говоря, 4 этапа. До Гамаля Абдель-Насера, да, при нем, сразу после него. Такой садатовский период, хоть и короткий. Но и, условно говоря, то, что было после развала Советского Союза, что в себя включает и 21 век. Гриш, я думаю, есть смысл нам вспомнить самые такие известные и красочные моменты нашей двухсторонней истории, с одной стороны, а с другой стороны, рассказать, как это повлияло на региональную мировую историю. Да, вот таким
образом. Я согласен, я попробую. Я думаю, что надо начать с этого самого первого периода. Наверное, он менее всего известен. Мы же не зря отмечаем 80-летие отношений, они берут свое начало в 43-м году. И эта дата, она памятная и для нас, и для Египта. В 43-м году завершилась битва за Сталинград, в 42-м году завершилась крупная битва за Эль-Аламейн. Это крупнейшее военное сражение времен североафриканской кампании. И для истории Второй мировой войны на Восточном фронте это стало поворотным моментом. И для ситуации на севере Африки, на этом таком еще одном фронте Второй мировой войны, также произошел важнейший перелом, в результате которого история пошла тем путем, каким мы ее знаем. И после этого установились дипломатические отношения, но они не получили сильного развития. Хотя уже к этому моменту в Египте был заметен русский след. Он берет свое начало после революции, после гражданской войны, когда Египет принял у себя большое количество мигрантов из России. Те люди, которые не могли вернуться в Советский Союз, но уже, соответственно, хотели сохранить культуру, образование, им надо было выживать, и они инкорпорировались в египетское общество и сделали это достаточно успешно, сыграв значимую роль в развитии культуры, экономики и местами даже политики в Египте. Соответственно, отношения, первый этап закончился, когда в Египте рухнула монархия в 1952 году, и новый республиканский режим, особенно после прихода к власти в 1954 году Гамаля Насера, начинает искать новых союзников, новых партнеров. Процесс сближения с Советским Союзом был непростым. Он занял несколько лет и включал в себя разрешение противоречий между националистами, арабским национализмом, идеологом и последователем которого был сам Гамаль Насер, и коммунизмом. Отношения между панарабистами и коммунистами во всех странах арабского мира всегда были сложными. Они сотрудничали вместе против внешних врагов, но затем жестко конкурировали за власть. Но при этом в конце 50-х годов обозначился важный перелом. До этого Советский Союз фактически не имел союзников в регионе. Самым близким государством оказалось государство Израиль, куда прибыло большое количество мигрантов из Европы и Восточной Европы, Западной Европы, которые чувствовали себя обязанным Советскому Союзу. Все остальные страны находились под плотным влиянием Британии и Франции. И сближение нового антиколониального лидера Насера было продиктовано стремлением бороться против мирового империализма, против западных стран, в частности против Британии, Франции и гегемонии в регионе. В этом интересы совпадали, но не только одной геополитикой эти отношения были едины. Расширилось значительно экономическое сотрудничество. Советский Союз помог построить Асуанскую ГЭС, гидроэлектростанцию на Ниле, которая обеспечивала в тот момент значимую часть спроса на электроэнергию и сделала возможным развитие местной промышленности и выход на новый уровень сельского хозяйства. Эти отношения включали в себя также и образовательные обмены. Египтяне начали узнавать больше о Советском Союзе, о России. В свою очередь, наша арабистика получила значимое развитие благодаря именно опыту, который получили студенты, молодые исследователи, побывав в Египте. Именно там началась карьера многих наших знаменитых арабистов. Ну а, соответственно, также не обошло вниманием, конечно, и это сотрудничество, крупные конфликты. Арабо-израильский конфликт, палестино-израильский конфликт. Здесь Советский Союз никогда не встал и не стремился встать на чью-либо сторону. Он хотел помочь добиться справедливого разрешения этого конфликта. И видя то, как, в каком положении в тот момент находились арабские страны, зависимым от западных стран, поддержавших Израиль, Советский Союз оказал им помощь, стремясь при этом не вовлечь эти страны в холодную войну, а наоборот сделать их независимыми от противостояния между социализмом и капитализмом, тем самым не позволить использовать ресурсы этих стран, в том числе Египта, против Советского Союза со стороны США и их союзников в Европе. Это в какой-то степени удалось. Но со смертью Насера в 70-м году отношения начали меняться. Несмотря на то, что восстановление египетской военной мощи после каждого поражения в битвах против Израиля было возможно только благодаря масштабной помощи Советского Союза, после 73-го года эти отношения пережили самый период своего самого большого похолодания. Египет начинает активно развивать отношения с Соединенными Штатами, начинает проводить мощнейшие реформы в экономике, в политике. И новый президент Анвар Садат ведет очень мощную борьбу с насеровским наследием, результатом которого стал и снижение уровня отношений до их исторического минимума. К концу жизни Садата, к началу 80-х годов, 80-му году, фактически уже из ближайшего союзника Египет превратился даже не в нейтральную, а практически чуть ли не враждебную страну. Но ситуация начала меняться. Ты назвал этот период, скажем так, четвертым. Я бы уже сказал, что есть уже и пятый период. Период, когда у власти в Египте находился Хосни Мубарак. Этот президент, этот человек стал президентом после смерти, насильственной смерти Анвара Садата, и он начал восстанавливать все то, что было потеряно, в том числе вот такой нейтральный статус для Египта в глобальном противостоянии. И, конечно, наши отношения не пришли к тому, что были при Насере, при Мубараке, но, тем не менее, Египет был одной из тех стран, которая болезненнее всего воспринимала происходившие в нашей стране события в конце перестройки, когда распадался Советский Союз. Египет не хотел уходить от Советского Союза, а египетская общественность, интеллектуальные, политические элиты стремились найти способ оказать помощь Советскому Союзу. И даже стоит напомнить, что в начале 90-х годов, когда на фоне экономического кризиса в Советском Союзе были очень большие проблемы с продовольствием, Египет поставлял продовольствие в нашу страну. Это страна, которая благодаря сейчас огромной численности населения вынуждена импортировать продовольствие. В начале 90-х помогала нам, отбирая фактически у себя для того, чтобы оказать помощь не чужой им во всех отношениях стране. В 90-е годы, в начале 2000-х, и Египет, и Россия боролись с общими врагами. Это в первую очередь, конечно, с международным терроризмом, который охватывал не только пространство Ближнего Востока, но и территорию России, регион Кавказа. И здесь было взаимодействие спецслужб, взаимодействие на всех уровнях государственной власти. Ну а также Египет превратился в тот момент в туристическую мекку для российских граждан. И в начале 2000-х это сотрудничество достигло своего пика. Но на фоне расширения угроз международного терроризма, а также после событий арабской весны 2011 года, туристическая отрасль понесла непоправимый урон. После того, как в небе над Синаем был сбит российский самолет с российскими гражданами, ни о каком туризме, безопасном туризме, к сожалению, говорить не приходилось. И была высока вероятность того, что на фоне кризиса, комплексного кризиса в Египте, и российско-египетские отношения никогда не восстановятся. Но в 2013 году к власти в Египте пришел нынешний президент Абдул-Фатах ас-Сиси, и с этим президентом открылась новая страница в наших отношениях, текущая. Я бы ее назвал вот пятым этапом, периодом, в котором мы сегодня находимся. Этот период характеризуется стремлением двух стран найти решение общим проблемам. Этот период характеризуется равноправием отношений. Речь не идет о помощи в одни ворота, речь идет именно о поиске сотрудничества. И речь идет не только о торговле. Россия играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Египта. Речь идет не только в сфере создания совместных производств. В Египте создается российская индустриальная зона в районе Суэцкого канала. Речь идет о строительстве макро-мега-объектов, таких как атомная станция в Даба, которую строит сейчас Росатом для Египта. Эта станция поможет на десятилетия решить проблему доступной электроэнергии для нужд египетских домохозяйств и египетской экономики, египетской промышленности.
Гриш, вот, собственно говоря, как и много лет назад Асуанская плотина, о которой ты несколько минут назад сказал, вот то же самое абсолютно, один в один.
Абсолютно. Это проект, который дорого стоит, и, конечно, это проект, который требует колоссальных усилий, особенно в условиях противодействия со стороны западных стран, со стороны санкционных режимов, наложенных на Россию после 2022 года. Но, тем не менее, это проект на будущее, это проект, который ориентирован на обычных людей, а не на политиков только, не на государство. Это то, что будет обеспечивать отношения к России и к россиянам на долгие годы вперед для тех, кто египтян, кто еще не родился даже.
Гриша, извини, пожалуйста, у меня сразу такой вопрос назревает, да. Мы постоянно, я с тобой абсолютно согласен, ну, я, по крайней мере, и многие мои коллеги тоже знаю, говорят о египетско-российских или советских отношениях всегда в прошедшем числе. Ну, то есть вот как будто этот пик он пройден, и более не будет. Я все-таки верю в теорию волны, что еще одна волна, еще один пик нас ожидает. И скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что нам, да, что России необходимо сделать для того, чтобы полностью раскрыть тот потенциал, который в том числе и основывается на практике, да, советской практике, отношения с Египтом?
Ну, сотрудничество — это всегда обоюдное движение навстречу друг друга, и оно должно быть продиктовано некими прагматичными соображениями. И сегодня, вот уже много лет, мы наблюдаем, как российско-египетские отношения развиваются и вопреки всему, что есть против этого, и благодаря тому, что есть содержательная основа, есть содержательная повестка. А помимо вот того, что я уже сказал, нужно упомянуть, что недавно началось планомерное восстановление российской политики на африканском континенте. Да, прошли форумы, мы много говорим об Африке. Вот этим летом на фоне форума в Петербурге. Но вспомним, что первый форум, который прошел в Сочи, он, соответственно, был организован Россией вместе с Египтом. Египетский президент также выступал принимающей стороной. Он приглашал африканские страны к участию и использовал в том числе свой кредит доверия для того, чтобы пригласить наиболее авторитетных деятелей в Россию и, собственно, начать новую страницу наших присутствия на африканском континенте. Это ли не созидательная политика? Это политика, настроенная на понимании того, что Африке нужны новые решения, африканские решения, а поддержать их в нынешних условиях, сделать их технологичными, может как раз сотрудничество с Российской Федерацией, от чего выиграют и африканские страны, и Египет в частности. А что нужно делать? В этом отношении, конечно, мы начинаем с самых базовых вещей. Это восприятие, это понимание того друг друга как равных партнеров. Египет очень сильно поменялся. Поэтому, конечно, нам нужен кинематограф, который будет рассказывать о современном Египте, показывать его в адекватном свете. Нам нужно больше читать египетской литературы, которую переводят на русский язык, но не в таком масштабе, как это было в советское время. Кстати, довольно стоит обратить на это внимание. Этот урок нужно, конечно, не забывать. Необходимо, конечно, снова ездить. И это во многом сложная проблема, над которой работали специальные службы двух стран на то, чтобы создать условия для того, чтобы российские туристы вернулись в Египет, а египетские туристы ездили в Россию. Туризм – это важная составляющая вот этого взаимопонимания между обществами. Образование, конечно, есть здесь место и вопросу компетентным специалистам. Это вопрос востоковедческого образования в нашей стране и вопрос афроазиатизации нашего образования в целом. Да, переосмыслить то, как нужно понимать, посмотреть на наших друзей, на наших соседей в арабском мире и на африканском континенте в целом. К тому же, соответственно, есть и много совместных проектов, которые выходят за рамки даже региона. Это глобальная повестка, это экология, это транспорт, это глобальная инфраструктура, включающая перемещение товаров. Да? На территории Египта находится Суэцкий канал. Это ключевая артерия, по которой осуществляется торговля между Западом и Востоком, между Европой и Азией. А Россия – это тоже территория, по которой идет как раз торговля, движение товаров и услуг. А сегодня Египет, который, так сказать, подтвердил свою готовность, желание вступить в БРИКС, демонстрирует свое стремление играть ответственную роль, роль ответственного глобального игрока и участвовать в свободном, не подверженном санкционному влиянию, движению товаров, услуг, информации, людей. И в этом отношении это уже не та колониальная страна, с которой начинала развивать отношения Советский Союз в 1943 году. Страна, которая формально была независима, но была скована такими кабальными соглашениями с Великобританией, что Египет часто приводили в пример вот такой полузависимого государства. И в нынешних условиях Египет уже полноценный самостоятельный игрок, который активно участвует в разрешении региональных конфликтов. Стоит напомнить, что Россия сотрудничает с Египтом по палестино-израильскому конфликту, по треку ситуации в Сирии, по треку ситуации в Ливии, по ситуации в Судане и многим-многим другим вопросам. Это как раз равное взаимодействие. Поэтому в данном случае, мне кажется, наше сотрудничество, оно на этом и должно строиться, на взаимопонимании, на расширении повестки совместных контактов, на подготовке эффективных кадров и на, собственно, в какой-то степени выход новых совместных проектов не только на нашей территории, но и на территории сопредельных регионов и стран.
Можно здесь каким-то образом, я считаю, в завершении или в продолжении говорить о том, что какие-то новые разрезы, новые направления появятся в связи с тем, что БРИКС развивается? И вот этот, я даже не знаю, как сказать, факт может что-то в дальнейшем прибавить или, наоборот, убавить, или что?
Ну, конечно, сейчас, когда мы говорим о БРИКС, это в первую очередь экономическая структура, которая, тем не менее, имеет важное символическое значение. И многие из тех стран, кто подают заявки на вступление в БРИКС, делают это из двух соображений. И символическое играет вторую роль по сравнению с экономическим. Да? Экономический банк развития, новые финансовые институты и новые правила функционирования мировой экономической системы. Новые, хотя хорошо знакомые старые, те, в которых, собственно, будут строиться на принципах справедливости, которые разделяют сегодня многие страны, в том числе и Египет. Поэтому, конечно, так как развивается и мировая экономика, которая, несмотря ни на что, продолжает оставаться мировой, взаимозависимой экономикой, появляются новые сферы, новые пространства, так и появляются новые сферы для взаимодействия. Вот насколько актуально стало в нынешних условиях продовольственная безопасность. Египет – это самое густонаселенное арабское государство в регионе, больше 100 миллионов человек. И численность населения продолжает расти. Климат и география не позволяют Египту обеспечить продовольствием все население без, собственно, импорта. И вот этот, в этом импорте Россия помогала, помогает и будет продолжать помогать. Речь идет не только об экспорте пшеницы, зерна, речь идет об экспорте, в том числе, удобрений, которые сделают возможным увеличение производства на местах. Речь идет о подготовке кадров, в том числе для нужд сельского хозяйства, которое в 21 веке превращается в высокотехнологичную сферу. Сельское хозяйство – это не просто палку поставил, семена засыпал. Это очень серьезная наука, в которой египтяне заинтересованы. Медицина, да, 100 миллионов человек. Нужды в медицине, конечно, здесь огромные, в подготовке кадров. Ну и, конечно, новые пространства – это космос. В космос, конечно, сейчас рвутся многие государства, и с арабскими странами расширяется сотрудничество в этой сфере именно уже на новых принципиальных условиях. Совместные исследования, совместные разработки, не только софинансирование, но и, соответственно, творение чего-то совместного принципиально нового. Все это, конечно, в одинаковой степени интересно и России, и Египту, и другим странам, которые в нынешних условиях ищут новые возможности для кооперации, в том числе в рамках формата БРИКС.
А можно еще такой вопрос в конце уточнить? Уже у нас пару минуточек остается. Очень интересует возможность укрепления, расширения российской промышленной, как правильно называется, промышленная зона на Суэцком канале. Потому что очень амбициозно, очень интригующе звучит во всех смыслах слова.
Как и любой большой амбициозный проект, ставящий на повестку серьезные изменения порядка вещей, это проект, который не делается быстро. И у российской экономической и политической системы есть свои сильные, так и слабые стороны ограничений. То же самое есть у Египта. Но самый амбициозный замысел – это начать собирать уже сложные продукцию на территории Египта российскими компаниями, что сделает возможным нивелирование наших больших расстояний, которые есть между нами. Сегодня у России есть возможности поставлять, но мы ограничены очень сильно в транспортной инфраструктуре, в том числе в морском торговом флоте. У нас его практически нет. Поэтому нам сложно довозить до Африки, нам нужно много точек входа, нам нужны порты, но у нас нет сейчас достаточного количества кораблей. Они появятся, но на это нужно время. Поэтому уже сейчас желательно переместить само производство поближе к потребителю, к потенциальному покупателю. Отсюда, соответственно, и взаимная заинтересованность не только у Египта, который увеличит свой экспорт таким образом, но также и у российских производителей, которые это позволят не только санкции преодолеть, но и преодолеть само ограничение географического пространства. Это ли не революция для нереволюционное решение, это ли не революционная задача для 21 века? Вполне таковой она является.
Григорий Лукьянов, старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, был с нами. Очень подробно, все четко по полочкам. Ну и я, Турал Керимов, и...
Традиционно по воскресеньям «Разворот на Восток» сегодня с присутствием Алексея Красильникова. Да, спасибо огромное. Как обычно, много любопытных направлений и неожиданных, и очевидных, и про прошлое, и про настоящее, и про будущее. Пишите, опять же, «Разворот на Восток» в Телеграме присутствует. Можно там и читать, и какие-то вопросы дополнительно задавать перед тем, как на следующей неделе вернуться с этой передачи. Турал, благодарю.
Спасибо.